интернета поставили новые графические изображения на своих страничках, а по улицам города прошла волна колокольного звона. Хабаровчане отметили 1025-летие крещения Руси. Любопытно, что именно в Крещенской купели родилось единое государство. До этого оно представляло собой разрозненные, воюющие между собой племена. До принятия христианства в них царило язычество, нормой были человеческие жертвоприношения.
Но на Руси воссияла православная вера, открыл нам путь в Царство Небесное. У нас не было с вами архитектуры, как таково. У нас не было с вами живописи. У нас не было с вами литературы, поэзии. У нас не было музыки великолепной, которую мы сейчас имеем. И вот только с принятием христианства Русь начала развиваться не только как совокупность племен, но и как единое мощное государство.
Все изменилось, когда изменил себя правитель государства. Господи, был я как зверь, жил по-скотски, но ты укротил меня, слава тебе, Боже. Так говорил о себе равноапостольный Владимир. До того, как стать православным, он поклонялся идолам, имел 800 жен, совершал культовые убийства. Но приняв крещение, покаялся, стал другим человеком. Теперь у князя была одна жена. На его двор мог прийти за помощью любой. Правитель выкупал из кабалы должников, возвращал свободу пленным. Он не хотел наказывать даже грабителей и убийц, отменив в государстве смертную казнь. Большой неохотой вернул ее по просьбе греческих епископов, обеспокоенных разгулом преступности на Киевской земле. Родившись в жизни вечной, сам Владимир пожелал, чтобы преображение произошло и с другими. Он заявил людям: «Кто не крестится, тот не друг мне». Работники информационного отдела решили проверить, знают ли горожане свою историю. В одном из храмов они провели викторину. Вопросы непростые. Почему в византийских хрониках русской епархии упоминается аж на столетие раньше официальной даты крещения Руси? Какой город крестил не русский князь, а исландский викинг-христианин Торвальд Кондрансон? Какое имя получил в известном таинстве равноапостольный Владимир? Заданий было 10, выполнить все не смог никто.
Они крещенные, однако от веры были далеки. Все изменилось. В чем суть эксперимента, который был поставлен в Хабаровске?
Даже если человек был крещен, часто он ничего не знает о вере, и ему точно так же нужно входить в церковную жизнь, как и некрещенному человеку.
Городские люди оставили свои городские дела и приехали в село Виноградовка. В течение 3 дней они жили как единая семья. Вместе молились, трудились, делили обеды и ужины. И много говорили о том, что волнует. Это, можно сказать, выпускной огласительной группы. В течение года ее участники преодолевали дорогу в храм.
Мы, конечно, к этому шли, в поиске были каком-то.
Мы венчались, а после венчания решили, что мы уже более серьезно. Вернее, до венчания мы решили, что у нас все серьезно, после венчания. Просто стали больше об этом задумываться.
Супруги Людмила и Антон раньше были, можно сказать, захожанинами. В храм заглядывали в основном поставить свечки. Однако такое поверхностное отношение перестало их устраивать. Вот и пришли в группу отца Стефана. Она для тех, кто не просто хотел узнать о церкви больше, но и стать ее частью. Так вместе со священником хабаровчане изучали священное писание и учились жить так, как сказал Господь.
Изменилось в жизни за этот год очень много, начиная с отношений в моей семье, отношения к окружающим. У меня очень изменились отношения с родителями.
Понимать научились?
Да, мы совершенно по-другому стали осознавать себя и то, что вокруг нас.
Мы поняли, какие мы грешные. Мы поняли, что нам еще... И вот год прошел уже, да, и занятия вот закончились. Но мы только в начале, лично мое ощущение, что я только в начале пути.
Выпускной посвящен таинствам, в том числе главному на земле – причастию тела и крови Христовых. В храме святого Иоанна Шанхайского к чаше хабаровчане приступали каждый день.
Таинство это настолько важная вещь, что ради нее надо бы немножко забыть о всех наших делах, оторваться от всех благ цивилизации, в кавычках порой этих благ, от телефонов, интернетов, от работы, от всего остального, и просто уехать.
Теперь отец Стефан намерен набрать новую группу. Он будет рад, если к нему придут не только крещенные люди, но и те, кто только собирается принять это таинство. Что же касается выпускников, то в течение года 14 человек стали дружной церковной общинкой. расставаться не желают.
Очень жалко.
Мы не будем расставаться.
Мы стали очень близкими. И мы планируем как-то дальше существовать дружно. Возможно, даже какую-то пользу приносить обществу.
Девушки, учитесь, мужчины, поклонитесь. Церковь отпраздновала память равноапостольной княгини Ольги, бабушки крестителя Руси. Ее жизнь чем-то похожа на жизнь известного внука. В прошлом жестокая язычница стала великой святой, приняв таинство в Константинополе. Она несла нелегкий подвиг исповедания христианства в языческой Руси, строила храмы, помогала нищим и больным. Кстати, прославилась княгиней мудростью. Если раньше правители просто грабили народ, то она создала первую налоговую систему. Средства от сбора шли на строительство городов, укрепление границ. Любопытно, что еще до принятия православия Ольга проявила христианскую добродетель, которая помогла ей выйти замуж. Однажды князь Игорь охотился неподалеку от Пскова и решил перебраться через реку. Увидев некоего плывущего в лодке, подозвал к берегу. Обнаружив, что это удивительной красоты девушка, воспылал похотью и стал склонять ее к греху. Однако красавица устыдилась высокопоставленного встречного, сказав, что правитель должен быть примером добрых дел для своих подданных. Тот остановился, уехал, но не забыл незнакомку. Через некоторое время он разыскал ее и сделал предложение. Так Ольга стала княгиней. Кстати, верна супруга осталась и после его кончины. Она не вышла замуж, несмотря на то, что в числе тех, кто к ней сватался, был даже император Византии.
Хотите выйти замуж? Читайте Пушкина. Каким образом русская литература связана с настоящей жизнью, рассказал дальневосточникам именитый московский гость. Известный критик Капитолина Кокшенева побывала с бесплатными лекциями в Хабаровске, Бикине, Амурске, Вяземске, Переяславке. Просветительский марш-бросок стал возможен благодаря гранту фонда Серафима Саровского, который получила Хабаровская епархия.
У нас сейчас слово «интеллигенция» в Москве заменили словом «интеллектуал». Ну, не только в Москве, во всем мире. Есть интеллектуальные клубы и так далее. Интеллектуал мыслит, и он без совести мыслить может, понимаете? То есть, поэтому это проще быть интеллектуалом, чем быть интеллигенцией, человек с совестью. Критик, сами понимаете, человек, который должен не только читать, что ему нравится, и не только читать, что он любит. К сожалению, приходится читать разное, что, например, душе твоей противно. То, что появляется на телевидении, вот эти бесконечные романы серийные, которые пишутся под иностранными именами, там, конечно, никакие не иностранцы, сидят пять человек, какая-то группа массовка и печатает и шлепает эти романы в издательстве. То, что мы видим агрессивную музыкальную среду вот вокруг себя, и она тоже не наша, она не мелодична, она построена на чужих для нас ритмах. Все это говорит о чем? Что человек заперт. Повседневность. Русский культурный тип и русский человек, он не может жить только обыденностью. Человек есть генная память, человек есть культурная память, человек есть родовая память. И в результате получается, что человек вступает на каком-то этапе в конфликт сам с собой, и случаются всякие драмы и так далее, выходы там ищет в наркомании там, и во всем остальном. На самом деле количество наркоманов – это ведь тоже свидетельство того, что человек заперт современно, потому что мы все живем. Если вот посмотреть внимательно вокруг себя, то в чужих ритмах. Все, что мы слышим, проходя мимо кинотеатра, это все чужие ритмы. То, что мы иногда слышим, когда едем в поезде, то, что нам включают в качестве, так сказать, музыкального сопровождения, они считают, что нам это очень надо. А это тоже чужие ритмы. Слог наш травмирован чужими ритмами, потому что наш ритм запечатлен в русской песне. Русская песня – явление очень интересное, сложное, и, к сожалению, мы не умеем петь русские песни. Это очень большой показатель состояния народной души, и можно уметь говорить «нет». Особенно это нужно воспитывать молодежи. Что не только говорить «да», что всегда человеку психологически проще, но и говорить «нет» тому, что тебя окружает. Нужно уметь говорить «нет». Я вообще считаю, что мы так много говорим о том, что человек имеет право знать то, право знать все. Мы все время боремся за права человека. Но я хочу сказать, что в права человека входит и право не знать. Право не знать то, право не знать все, понимаете, право не знать всевозможные, так сказать, вещи, которые навязывает сегодня современная массовая культура.
Вообще ведь до Петровских преобразований христианство охватывало всю жизнь человеческую. Не было деления на светское и церковное искусство. Начиная уже фактически с конца 17 века, потом Петровские реформы, книга человека из церкви выманила. Но все-таки человек сохранял связь с матерью церковью. Вот эта пуповина перерезана не была. Появилась масса всяких светских, плутовских и прочих авантюрных, любовных романов, переводных и так далее. Но в 18 веке была произведена колоссальная работа культуры, была силами государства восстановлена вообще, так сказать, мощь культурная в России. И когда нам сегодня говорят, что государство это в советское время построившее культуру, это все обязательно тоталитаризм, это, конечно, не так. Но, конечно, национальный рассвет, наша опора, безусловно, нравственная, человеческая, именно русской культуры, это 19 век, это время расцвета русского психологического романа, и учились у нас абсолютно все мировые писатели. Совершенно правоверная тема Пушкин и православная литература, и Пушкин и православная культура. Что бы там ни было, Пушкин, извините, был православным писателем, и поздний с его капитанской дочкой, с его повестями Белкина, это, конечно, и государственник, и патриот, и переживший все свои юношеские дерзкие искания, человек зрелый, человек русской культуры, человек, который оставил нам Татьяны милый идеал. Это абсолютно христианский образ русской женщины, на века нам заповеданный, и поэтому образу женщины, современные богословы, я да знаю, что у вас в городе продается книжка «Как правильно выйти замуж», они пишут это, опираясь на Татьяны милый идеал, на образ литературный вроде бы. Но в России литература всегда была больше, чем литература. Писатели не пророки, они просто очень чуткие современники. И, конечно, 19 век дал такой мощный простор взгляда на русского человека именно потому, что это был взгляд еще из позиции вечности. Вот если писатель обладает вот этой религиозной вертикалью и горизонталью, если в основе его мировоззрения лежит крест, тогда это русский писатель. Сегодня таких писателей немного. Есть, как правило, горизонталь, когда описывают все, так сказать, ужасы и бедствия этого мира. И нет вертикали. Без вертикали, где соединяется в человеке небо и земля, где поле битвы сердца человека, нет русского писателя настоящего. Только вертикаль и горизонталь вместе обеспечивают объем, вечность и возможность выйти за пределы современности, быть незапертым человеком. Ну, помимо Пушкина, конечно, безусловно, это Гоголь, безусловно, это Достоевский и Толстой. Эти два титана русской культуры, которые стояли на, и в некотором смысле эти романы представляли, так скажем, разные начала в русском человеке. Я не говорю о позднем Толстом, это отдельный разговор, почему с ним случилось и так далее. Я говорю все-таки о том Толстом безусловном, которым принимаем с вами, и Толстом, который писал «Войну и мир», да, и вот «Севастопольские рассказы», когда для него семья была главной ценностью, и Достоевский, который очень популярен в 20 веке, популярен сейчас, причем не только у нас, а популярен и на Западе, и во всем мире. Но Достоевский популярен почему? Потому что Достоевский, на первый взгляд, кажется, что он писал о зле, да? Вот вроде бы у него как не возьмешь, так все проблема зла. Но на самом деле это так видит наш современник. Наш современник видит только проблему зла. Достоевский писал не только о проблеме зла. Тут нельзя было остановиться русскому писателю. Он показывал, как злые идеи овладевали человеком. Ну, например, Раскольникова в «Преступлении и наказании». А самое главное, что он показывал, как изживались эти злые идеи самим же человеком. Как человек возвращался к себе. Возвращался к себе, и, как правило, как вы помните, Раскольникова мы застаем в конце романа с Евангелием в руках. Да? То есть именно когда в человеке вот это вот христианское начало, христианский дух начал работать, и человек мог вернуться к самому себе и называться опять человеком через христианство, через веру, через Евангелие возвращалось к нему человеческое достоинство. Вообще Лесков, Достоевский, Бунин и так далее. Это все писатели, у которых очень силен был вот этот, сильна была христианская вертикаль, без которой мы не понимаем, конечно, мира. именно русская культура за последние 20 лет претерпела наибольшие страдания. Именно она потерпела довольно сильные утраты в сравнении, допустим, с культурами других народов, которые у нас живут. Ну, многие народы за эти 20 лет как раз занимались развитием собственной культуры. Мы порвали какую-то связь с собственной классикой, а с другой стороны, мы слишком много впитали новомодного западного. И к нам с запада пришло достаточно много всевозможных, так сказать, идей модернизма, деконструкции, разложения, упадка, распада, руин, вот о чем я говорила. На этом держалась вся современная литература, на эстетике разложения. Все, что происходило в 90-е годы, я называла это ликвидаторским проектом современной литературы. Потому что под видом борьбы с советским периодом, с совком, как они говорили, я это никогда слово не употребляла, считаю, что это оскорбительно по отношению к собственному народу, а вот боролись вообще с русской культурой, с ее ценностями как таковой. Потому что за эти 20 лет последних масса литературы современной было написано, где народ был совком, где любить родину нельзя, где все темы традиционные для русской литературы, как милости к падшим, милости к униженным оскорбленным, они все переделывались, извращались, искажались. И уже, допустим, какая-нибудь там старушка, которая в 19 веке описывалась писателем как униженная, оскорбленная, в новейшей русской литературе, вот новой, описывается писателями как отвратительная старуха, которая вызывает отвращение. И вот понимаете, то есть интеллигенция, которая соблазнилась тем, что можно ненавидеть родину, таких очень много было. Нам говорят о том, что нужно строить гражданское общество, что нужно строить современному человеку относиться милосердно. Современное общество, безусловно, смягчилось. И смягчилось современное общество именно благодаря христианству. Потому что именно христианство все века говорило о достоинстве человека, о человеке как образу и подобии Божия. Потому что христианство борется за одну единственную душу человека. Понимаете? Наша вера очень высоко, и наше богословие ставит очень высоко человека. А дальше случилось, к сожалению, то, что современность стала бороться с христианством. И мы это все с вами видим. И вместо достоинства человека, о котором говорит и понимает, как его христианство, нам предлагают права человека. Это совсем не то, нежели его христианское человеческое достоинство. Современная культура предлагает под видом прав человека, предлагает нам увидеть нечто небезупречное, часто невежественное, часто безумное, часто аномальное. А литература, культура, она отказывается от старых представлений, которые давало нам христианство. Она отказывается от старых представлений о добре, о красоте, о таланте, об образованности, от правды. Отказывается от больших идей, отказывается от больших планов и вообще старается отказаться от религии, превратить ее просто в обыкновенную субкультуру. И, конечно, наша задача всеми силами бороться за то, чтобы наша церковь занимала центральное место в нашей жизни. Воспринимая одного как христианство, современный человек очень часто, и в этом заинтересованы многие люди, заинтересованы именно как раз те, кто создают эту массовую некачественную культуру, что современный человек уже не различает, например, силу и насилие. Да? Современный человек перестает различать какое-то убеждение, убежденность человеческую и некоторый фанатизм. Вот если ты убежденно говоришь о христианстве, в очень многих современных обществах тебя называют фанатиком. Если мне не раз приходилось на себе испытывать. Если ты убежденно всю жизнь занимаешься тем, что отстаиваешь права русской культуры в современности, тебя называют националистом. То есть, понимаете, вот сегодня ситуация, конечно, чрезвычайная. С одной стороны, она мягкая, у нас нет смертной казни, у нас люди так не наказываются, а с другой стороны, она ситуация страшная, потому что все эти проблемы ушли вовнутрь. Поэтому так называемый новый гуманизм и новое искусство на вопрос, кто такой и что такое современный человек, они отвечают. Современный человек – это существо травмированное, бедное, больное. Достоевский говорил, красота спасет мир. Да, дабы она добра была. А сегодня, к сожалению, мы должны с вами понимать, что красота сама нуждается в защите. Сегодня красота уже мир не спасает. Сегодня мы должны бороться за красоту против эстетики безобразного. И один французский философ написал такую вещь, которая называется «Одиннадцатая заповедь». И вот в этой своем сочинении «Одиннадцатая заповедь» он фактически все свел к тому, какая «Одиннадцатая заповедь». «Одиннадцатая заповедь» состояла в том, что он говорил: «Помни, человек современный, что тебе присуще зло». Да? Но, с одной стороны, мы все прекрасно понимаем, что об этом говорит и монашеская педагогика, о том, что нужно об этом помнить. Но дело в том, что современному человеку такие люди, такие писатели, философы забывают сказать другое. Помни, что тебе присуще благо, что тебе присуще добро и чувство красоты. Стоящие подлинные писатели, христиане, они как раз и помнят не о том, что только зло присуще человеку, и что это не является 11-й заповедью. Они помнят о том, что человек присуще добро.
Капиталина Кокшенева, доктор филологических наук, назвала имена настоящих, по ее мнению, писателей. Среди современных авторов с большой буквы Василий Белов, Анна и Константин Смородины, Виктор Лихоносов, Вера Галактионова. Им есть что сказать и молодежи, и старшему поколению.
Современная, конечно, русская литература, она противопоставлена вот этому искусству обыденности. К сожалению, понимаете, этих писателей вы не знаете, вы их не читаете. Но я понимаю, почему вы их не читали. Потому что все сегодня подлинное, оно живет несколько на обочине культуры. Их никто не приглашает на телевидение ни в какие программы, потому что это невыгодно современному телевидению, оно живет по другим законам. Я начала, пожалуй, с такого имени, как Вера Галактионова. Ей уже, наверное, лет 60. Вот. Это крупнейший романист современности. Это человек, который живет весьма аскетично, не занимается ни гламурными тусовками, ни вообще тусовками, который понимает свой литературный труд как вот действительно вот некое возложенное на нее служение. Она пишет немного. И вообще все писатели, которых я назову, они не пишут серийную литературу, они не пишут много. Талантливые люди много не пишут. Вот. Но она, например, могла писать свой роман «Пять четвертых накануне тишины». Она его писала 7 лет. Но такого опыта, я думаю, в современной Европе мы вообще не найдем. Потому что для подлинного творческого такого акта написание романа – это примерно то же самое, что рождение ребенка. Роман называется «Пять четвертых накануне тишины». А «Пять четвертых» – это не наш ритм, это синкопа. Синкопа – это ритм джаза. И вот Вера как раз очень, у нее там есть и символические картины, потрясающее описание чужого ритма, который вторгся в нашу жизнь 90-е годы и подчинил нас этой чужой синкопе. А что такое синкопа? В синкопе ударение делается с сильной доли на слабую. И вот Вера показывает, как вся жизнь наша переменилась, как мы с сильного ушли на какие-то слабые позиции во всем, и в своем внутреннем мире, и в своем желании жить не своим, а чужим, а заемным. И одна это уже категория нашей культуры, потому что все подлинное происходит в тишине, и вообще о тишине можно много говорить, сами понимаете. Тишина – это теплота, тишина – это сосредоточенность, тишина – это самопонимание, тишина – это время, когда действительно человек обретает, может быть, себя. Ей удалось вот в этом романе «Пять четвертых накануне тишины» обобщить и собрать весь опыт нашей жизни последних 20 лет, особенно тяжелые 90-е годы. Вера написала семейный роман, она сплотила вот эту вот историю семьи, она взяла 4 поколения в семье. Дед это в семье, который был еще до революции иконописцем и в советское время продолжал оставаться иконописцем. Можете представить, какая его была судьба. Да? Отец, то есть сын этого деда, следующее, второе поколение, это человек, который стал крупным чином НКВД. Третье поколение, это уже сын вот этого НКВДшника, Андрей, это уже человек, который в советское время считал, что ему все позволено. Опять возникает перекличка наша с классикой, да, с Достоевским, если Богу нет, все позволено. Вот у него, конечно, не было Бога, и, конечно, он уже не общался со своим дедом, ему, конечно, было все позволено, это была уже золотая советская молодежь. И четвертое поколение, вот этого Андрея, главного героя произведения, который к началу произведения растерял всякую свою мужественность, который стал уже фактически человеком, который, так сказать, ну, вот такого нового типа бизнесмен, бизнес построивший
больше на воровстве, на каких-то сделках сомнительных, на каких-то аферах, акциях, ведущие развратный образ жизни, пропагандирующие разврат через средства, там, доступные ему, и при этом имеющие семью. Так вот, семья его нынешняя, которая в момент романа мы застаем этого героя, семья его — это его жена Любовь, изумительным образом русская терпеливая женщина, которая ему все прощала и всегда его ждала, и дочка его, которая полностью стала отвергать опыт отца. Но другой бы, понимаете, он бы на том остановился. Он бы описал вот это вот, так сказать, разлад времени, разложение, распадение, распад его. Настоящий русский писатель не может удовлетвориться только состоянием картины распада и разложения. И даже вот этот страшный герой, главный герой этого романа, Андрей, да, он, собственно, роман посвящен не тому, что он антигерой, что он человек, растративший свое мужское начало и свою мужественность. А роман, по сути, посвящен тому, как из этого антигероя этот мужчина, этот русский мужчина превращается опять в героя. Роман, конечно, великолепный. И если все-таки вы найдете в себе силы, как-то его найти, как-то его прочитать, это будет, конечно, наш личный с вами вклад в русскую культуру. Потому что культура и писатели живы только тогда, когда мы с вами читаем.